Приветствуем вас, уважаемые друзья. 4 декабря Православная Церковь праздновала введение во храм Пресвятой Богородицы. О чем говорит нам праздник? О том, что с первых своих шагов Преснодева Мария вступает в те глубины молитвы, благоговения и любви, которая составляет подлинное святое святых. А нам дается образ того, к чему мы призваны, куда зовет нас Господь. Мы, христиане, в этот день празднуем начало нашего спасения. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия», и сегодня вы услышите о следующем. Служение патриарха, праздничная литургия в Успенском соборе Московского Кремля, праздник Пресвятой Богородицы, богослужение в Киево-Печерской лавре, память святейшего патриарха Алексея II, лития в Богоявленском соборе Москвы, лавра преподобного Сергия, к 700-летию святого Сергия Радонежского в Москве был подготовлен уникальный фотоальбом. Источник неисчерпаемый. В Киево-Печерской лавре проходит выставка, посвященная 900-летию написания повести временных лет. Православное кино. В Москве состоялся международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». «Страна чудес» и другие рассказы. Книга киевского священника Андрея Ткачева стала лауреатом книжной премии «Рунета-2013». 4 декабря на праздник введения святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. На богослужении присутствовали преподаватели и курсанты факультета православной культуры военной академии имени Петра Великого, ежегодно отмечающие в праздник введения годовщину основания академии.
И посети виноград сей, и утверди их, бегу же насади, тесница твоя.
После чтения Евангелия предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом.
Вот эта история с Богоматерью, история ее родителей, история первосвященника, история младенца трехлетнего, карабкающегося по этим огромным ступеням древнего храма. Какой прекрасный образ, помогающий нам понять, что мы должны делать и как мы должны вести, чтобы каждое последующее поколение людей обретало и достигало подлинной цели человеческого бытия. И сегодня, вспоминая об этом событии, мы просим Пречистую Преблагословенную Царицу Небесную простирать над всеми нами свой покров и укреплять нас на пути нашей жизни. Аминь.
По окончании литургии святейший владыка поздравил присутствующих с праздником. В тот же день Православная Церковь отмечала 96-ю годовщину со дня интронизации святителя Тихона, патриарха Всероссийского. По этому случаю предстоятель Русской Православной Церкви посетил Донской Ставропигиальный монастырь Москвы. У мощей святого Тихона, пребывающих в Малом Соборе обители, святейший патриарх Кирилл совершил молебен, по окончании которого предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим.
Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим праздником введения во храм Пресвятой Богородицы с памятью святителя Тихона, патриарха Всероссийского. У его гроба как-то особенно чувствуешь весь трагизм его жизни, его служения, всю ту тяжелейшую ношу, которую он подъял на себя, будучи избранным на Всероссийский патриарший престол. Святитель действительно соединил в себе как бы разные эпохи. Та относительно благополучная, на излете которой он становится патриархом, и новая, сопряженная с гонениями, с разрушением церкви, с разрушением страны, с разрушением человеческих душ. И сегодня нужно особенно молиться святителю Тихону, чтобы он дал мудрость, спокойствие, духовную силу всем тем, кто в церкви несет ответственность за ее жизнь, за ее служение, за ее труды. А также молиться надо святителю Тихону и о властях, и о воинстве, и о всем народе нашем, чтобы он, предстоя Господу, ходатайствовал пред ним, чтобы возрождение Руси не пресеклось, но чтобы достигло того момента, когда глубоко в сердцах людей поселится вера.
4 декабря Святая Церковь отмечала одно из 12 великих праздников – введение во храм Пресвятой Богородицы. По преданию, родители трехлетней Марии, исполняя обет, отдали свою дочь в храм. Праздник был установлен на Востоке в 8 веке, а с 15-го распространился по всей Европе. Как прошло праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре, смотрим прямо сейчас. В этот день торжественные богослужения прошли во всех православных храмах. Литургия в Успенском соборе Киево-Печерской лавры собрала, как обычно, множество верующих. Было совершено богослужение архиерейским чином. Во главе с наместником лавры, митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом и управляющим делами Украинской православной церкви, митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. Под сводами главного собора лаврской обители звучали молитвы и песнопения, восхваляющие Божью Матерь. Вхождение во святая святых трехлетней отроковицы, а именно такого возраста была тогда Мария, это не просто уникальное событие, а прежде всего готовность к боговоплощению.
Дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником введения во храм преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Это чудный праздник еще и еще раз уверяет всех нас, что средоточием подлинной человеческой жизни является храм Божий. Пример Пресвятой Богородицы, начавшей свой путь духовного совершенства именно с храма Божия, показывает и нам, что всякий человек, который заботится о своей вечности, который думает о жизни во Христе, должен все делать с благословения Божия, должен все делать, придя в храм Божий, чтобы помолиться, чтобы испросить благословение и воздать должное благодарение.
Праздник Введения, впрочем, как и все богородичные праздники, очень любят в Украине. Особую благодать в этот день ждут женщины, обращаясь в своих самых сокровенных молитвах Пресвятой Деве, нашей небесной покровительнице. 5 декабря, в пятую годовщину смерти святейшего патриарха Алексея II, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию на могиле покойного предстоятеля в Благовещенском пределе Богоявленского кафедрального собора Москвы. Панихиду у гробницы 15-го предстоятеля Русской Церкви святейшего патриарха Алексея II совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед началом заупокойного богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к присутствующим с пастырским словом. Ведь, трудясь плечом к плечу со святейшим патриархом Алексеем, он вместе с ним разделял радости и скорби Церкви. Вспоминая времена предстоятельства святейшего патриарха Алексея, патриарх Кирилл отметил, что это были нелегкие времена, когда Церковь стояла на пути преобразований. Эти добрые перемены, связанные с именем патриарха Алексея, на много лет определили дальнейшее развитие жизни Православной Церкви.
Это было особое время. Время крутого перелома в жизни страны и значительных перемен в жизни нашей Церкви. Большинство людей, которые здесь присутствуют, хорошо это все помнят и знают, с какими огромными трудностями пришлось справляться и стране, и церкви. Если же говорить о церковно-государственных отношениях, то именно в это время они преобразовывались. И та тяжелая зависимость церкви от государства, которая лишала церковь возможности свободно устроять свою внутреннюю и внешнюю жизнь, свою внутреннюю и внешнюю деятельность, прекратилась. То время требовало особой осторожности особой взвешенности в поступках и словах. Особенно в самом начале патриаршего пути святейшего Алексия, когда в стране произошло нечто напоминающее революцию, коренной перемен всего строя, смена правящих элит, смена философии жизни. Вот тогда каждый шаг, который предпринимало священноначалие, был связан с большими рисками. С одной стороны, эти шаги открывали новые возможности для церкви, с другой стороны, они сопровождались большими опасностями. По милости Божией, церковь достойно прошла то время. И было сделано то, что можно было сделать, для того, чтобы укрепить ее положение в государстве, в обществе.
Выше закона может быть только любовь, выше права лишь милость. Выше справедливости лишь прощение. Эти слова покойного предстоятеля отображают те христианские законы, согласно которым он жил и служил Господу. Патриарх Алексей родился 23 февраля 1929 года в городе Таллине, Эстония. С раннего детства пономарил в церкви под руководством своего духовника. Когда ему исполнился 21 год, был рукоположен в сан диакона. В том же году стал священником и настоятелем Богоявленского храма города Ихвы Таллинской епархии. Со временем принял монашество в Троице-Сергиевой лавре. Затем архимандриту Алексею было определено стать епископом таллинским и эстонским, а вскоре и архиепископом. Уже в сане митрополита Ленинградского и Новгородского он был избран на московский патриарший престол, который он возглавлял 18 лет. В 2008 году во время празднования 1020-летия крещения Руси святейший патриарх Алексей приехал в Киев, где принимал участие во всех богослужениях и праздничных мероприятиях. И это несмотря на то, что врачи из-за болезни сердца категорически запрещали ему даже сам визит в Киев. Спустя некоторое время в своем интервью святейший Алексей скажет: «Я не мог обмануть надежды верующих, ожидавших приезда своего патриарха. Во времена Владимирова крещения была единая купель, из которой вышли наши славянские народы, и сохранили духовное единство и молитвенную связь, и разорвать ее не дано никому». Это интервью стало последним. Утром 5 декабря на 80-м году жизни патриарх Московский и всея Руси Алексей II умер. Все его дела и преобразования были сделаны во славу Божию. Добро души и благородство сердца патриарха Алексея оставили след в памяти верующих. Далее о конференции на тему «Будущее христианства в Европе», состоявшейся в Варшаве, и о тысячах хвойных деревьев, посаженных в Тбилиси. В Варшаве состоялась российско-польская конференция на тему «Будущее христианства в Европе. Роль церквей и народов Польши и России». В мероприятии участвовали ученые, а также государственные и общественные деятели России и Польши. Участники обсудили исторические аспекты российско-польских отношений, вопросы, относящиеся к роли церквей России и Польши в общественных процессах, а также их вклад в углубление взаимопонимания между народами двух стран. Более тысячи хвойных деревьев высажены на площади около полгектара в Тбилиси. Новый лесопарк появится на горе Махата, вокруг строящегося храма и верской иконы. Посадкой деревьев занимались представители созданного патриархией фонда «Озеленим Грузию», занимающегося восстановлением лесов по всей стране. К 1150-летию создания славянской азбуки в Праге открылась выставка «Святые Кирилл и Мефодий. История, традиции и почитания». Материалы экспозиции рассказывают о 9-м столетии времени правления князя Великой Моравии Ростислава и миссии святых Кирилла и Мефодия. Выставка также рассказывает и о Пражском православном кафедральном соборе Кирилла и Мефодия. Далее в программе вы увидите. Лавра преподобного Сергия к 700-летию святого Сергия Радонежского в Москве был подготовлен уникальный фотоальбом. Источник неисчерпаемый. В Киево-Печерской лавре проходит выставка, посвященная 900-летию написания повести временных лет. Православное кино. В Москве состоялся международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». «Страна чудес» и другие рассказы. Книга киевского священника Андрея Ткачева стала лауреатом книжной премии «Рунета» 2013. В следующем году будет отмечаться 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Празднества будут проходить в течение всего 2014 года. Сейчас подходит к завершению масштабная реставрация Троицы Сергиевой Лавры. К юбилею подготовлен и уникальный альбом «Лавра преподобного Сергия». На презентации книги были и наши корреспонденты. Сергий Радонежский – величайший подвижник и один из самых почитаемых на Руси святых. Лавру преподобного Сергия называют сердцем православной России. Поклониться святым мощам, увидеть один из самых прекрасных архитектурных ансамблей мира приезжают десятки тысяч паломников. Вот так торжественно и проникновенно начался рассказ создателей книги о работе над этим удивительным изданием. Перед читателем предстает живой образ крупнейшего в России монастыря. Суточный круг богослужения и престольные праздники, послушания братьев и монашеские традиции – все это описано на страницах альбома и запечатлено на многочисленных фотографиях. Информация собрана и подана так, что будет интересно любому, вне зависимости, знал или не знал человек что-либо о лавре до этого. Например, традиционно лавру принято описывать в границах 17-го столетия, но в начале 20 века лавра была обнесена еще одной стеной из красного кирпича.
Эти постройки в советскую эпоху их и признавали антихудожественными, и говорили, что они изуродовали вид на лавру. И разрабатывали проекты их сноса, так, чтобы монастырь все-таки остался в границах 17-го столетия. Но, тем не менее, времени прошло уже очень много. К счастью, ничего не снесли. И вот теперь уже эти постройки – это такая неотъемлемая часть ансамбля. Уже трудно представить лавру без этих таких живописных, таких нарядных строений. О них у нас в книге подробно описано.
Альбом – первое детище собственной лаврской типографии. Кропотливая работа кипела почти 2 года. Составители перечитали сотни изданий о лавре, фотографы сделали тысячи снимков. В результате альбом стал живым рассказом о сегодняшнем дне лавры.
И свобода выбора в съемке всегда была как-то за мной. Я снимал то, что мне нравилось, то, что было красиво, как и казалось, те моменты. Вот. И именно поэтому, может быть, что-то в моем творчестве удалось.
Также есть в альбоме и фотографии самой братьи, которые ранее нигде не публиковались.
Это не ширпотреб, это очень серьезное издание и с творческой, и с технической точки зрения. Вот, это очень солидно.
Альбом уже стал лауреатом конкурса просвещения через книгу как лучшее иллюстрированное издание. Пройдут годы, но портрет сегодняшней лавры потомки смогут узнать именно из этого печатного творения. К 900-летию написания повести временных лет в Музее истории Киево-Печерской лавры открылась выставка «Источник неисчерпаемый». Из экспозиции можно узнать об истории написания и исследования данного летописного свода и его роли в формировании христианского мировоззрения Руси. Повесть временных лет традиционно связывают с именем преподобного Нестора летописца. Он считается автором 3 работ – летописного свода, известного под названием «Повесть временных лет», «Жития преподобного отца нашего Феодосия Печерского» и «Чтение о святых мучениках Борисе и Глебе». О самом святом агиографии летописца известно немного. Знаем, что он подвязался в Киево-Печерском монастыре на рубеже 11-12 веков. Нестор летописец пришел в монастырь, когда было ему 17 лет, и, согласно одному из источников, его принял сам Феодосий. Название выставки «Источник неисчерпаемый» подчеркивает, что повесть Нестора летописца сформировала древо летописания.
Сама повесть минулых лет.
Повесть временных лет вобрала в себя и другие летописи, и древнерусскую, и византийскую. Здесь множество библейских цитат. Это произведение положило начало всему летописанию Киевской, а со временем и Московской Руси. Это богатейший материал для исследований. Именно преподобный Нестор ввел отечественную историю в общемировой контекст, и хотя повесть временных лет дошла до нас с наслоением более поздних редакций, но свою суть сохранила. Среди экспонатов иконы, хромолитографии и клише с изображением святого Нестора из фондового сборника Киево-Печерского заповедника. Здесь также и современные издания из фондов Национальной исторической библиотеки Украины. Историческая библиотека предоставила нам свои книги. Когда мы стали размещать их на витринах, в одной из них я нашел несколько десятков небольших кусочков бумаги. Две из них вы можете увидеть на витрине. Меня они заинтересовали. По этим надписям можно предположить, что книга была подарена Дмитрию Абрамовичу, одному из известнейших исследователей повести временных лет. Преподобный Нестор – летописец, отец истории Руси. Его повесть в общественной науке ассоциируется со словом «история». Особенно почитают Нестора летописца в Киево-Печерском монастыре, где покоятся его мощи. 18-й раз в Москве прошел международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». На конкурс было представлено около 100 фильмов, как признанных мастеров, так и дебютантов православного кинематографа. О самых важных событиях фестиваля смотрите в нашем сюжете. Приложиться к одной из самых почитаемых реликвий Православной Церкви, Владимирской иконе Божией Матери, в обычные дни непросто. Святыня находится в храме музея святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. Допуск сюда ограничен. Однако для этих людей сделали исключение. По традиции, здесь, с утренней литургией, начинается международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж».
Я не могу взять на себя смелость сказать, что наши фильмы ведут к преображению человека, к улучшению его нравственного состояния, к спасению души, но они способствуют этому, это несомненно. И это главная задача фестиваля «Радонеж», чтобы люди, глядя фильмы, мы как-то улучшались.
В последние годы на фестиваль все чаще присылают картины размышления о жизни и смерти, о войне и мире, о добром и вечном, о равнодушии и любви. Одна из таких работ – документальный фильм «Коля» молодого режиссера из Казахстана Антона Головина. История о 28-летнем парне, который большую часть своей жизни провел в интернате для психоневрологических больных, и не из-за того, что ему был поставлен тяжелый диагноз, нет. В интернат главного героя Колю отправила собственная мать, чтобы потом отобрать у сына квартиру.
Этот молодой человек очень нравственный, очень духовный. Мне кажется, благодаря вот его вере в Бога, он не стал наркоманом, он не спился, да, он стал как бы единицей общества. Он насобирал денег, он купил квартиру, он сейчас открывает бизнес, да, и думает он о будущем. Самое главное – то, что вот почему я его начал снимать, да, мне понравился герой. Герой необычный очень, а таких людей как бы мало на земле.
Еще один фильм участник фестиваля «Меня это не касается». Протоиерей Александр Новопашин из Новосибирска в своей картине показал равнодушие общества к одной из самых страшных болезней 21 века – наркотической зависимости.
А у меня складывается впечатление, что вся эта проблема просто раздута.
Ты знаешь, я тебе что скажу? Я ведь примерно тоже так говорил. До тех пор, пока не оказалось, что называется, в материале. А у меня абсолютное представление об этом. Что вообще, если не навалиться всем миром, всем абсолютно, эту задачу решить невозможно.
Я попытался на понятном для молодежи языке сказать, каков итог жизни молодого человека может быть, если центром его жизни или основой его жизни, можно сказать, могут быть такие слоганы, как «бери от жизни все, оттянись со вкусом» и так далее. То есть я шел от обратного.
Такой новый подход к созданию духовно-нравственного кино дал свои результаты. Сейчас фильм «Меня это не касается» по распоряжению Министерства образования России и правительства Новосибирской области дважды в неделю показывается в кинотеатрах региона. Однако такая счастливая судьба ждет далеко не все фильмы. К сожалению, сейчас действительно глубокие просветительские картины можно увидеть лишь на фестивалях. Решение этой проблемы сегодня одна из главных целей организаторов фестиваля. Книга «Страна чудес» и другие рассказы про Таирия Андрея Ткачева стала лауреатом книжной премии «Рунета». Этой независимой премией вот уже 15 лет награждаются лучшие, по мнению пользователей интернета, книги. Победа книги отца Андрея — это выбор экспертов, среди которых известные деятели культуры, актеры театра и кино, журналисты. О чем рассказывает книга, написанная православным священником, и чем она привлекает читателей в нашем сюжете? Отец Андрей заходит в свой кабинет. В руках книга и прозрачная стеклянная статуэтка. Это и есть книжная премия «Рунета». Светское вознаграждение за то, что больше всего читают и покупают в интернете. А вот и победный сборник. На его страницах коротенькие, но очень содержательные рассказы о любви к ближнему, о непростых путях к Богу, о жизни. Ведь именно этого сейчас так не хватает в книгах, говорит батюшка. Но чтобы привлечь внимание читателей, нужно писать максимально просто и понятно. Например, как Хемингуэй.
Она не должна быть не перенасыщена специальными терминами. Она должна быть, может быть, лишена каких-то таких сложных конструкций, когда одно предложение занимает треть листа, много вводных предложений и так далее. То есть она должна быть лишена тех слов, за смыслом которых нужно лезть в словарь. То есть она должна быть такая какая-то диалогичная, такая вот нарративная, что ли, рассказывающая такая. Мне кажется, что больше
батюшка
всего,
говорит, его рассказы начинаются с небольших заметок. Это отрывки услышанных мыслей, отрывки собственных впечатлений, отрывки из прочитанных книжек. Потом они складываются в один пазл, и рождается новая история. Конкретного читателя нет, но, скорее всего, это человек думающий.
Там, где перед человеком стали вопросы вот такие вот этой экзистенции, так сказать, вот, жизнь, смерть, там, боль, радость, смысл, это встреча с идеей, как бы, вот, когда идея вдруг останавливает человека, еще какие-то там вещи. Вот с тех пор, как это произошло, это может произойти, естественно, это должно происходить лет в 15-16. По нынешним скудным временам это может произойти человек в лет в 40-45. Вот, может никогда не произойти. Но с тех пор, как человек для себя открыл область тяжелых вопросов, я думаю, с ним уже можно говорить, как бы беседовать о том, что таится за большими вопросами и какие могут быть ответы.
В Украине премии наподобие рунетовской пока что нет, но очень популярны вот такие интернет-запросы. «Страна чудес», Андрей Ткачев, книга «Купить». Так нашел этот сборник киевский журналист Александр Ворсин и купил его. Говорит, прочитал на одном дыхании.
Как правило, церковные журналисты пишут для своих. То есть сугубо для своей церковной аудитории. Даже если это новости, то они обязательно какие-то пафосно-церковно приподнятые. Феномен отца Андрея заключается в том, что он пишет языком простым, понятным, если надо, то резким и дерзким.
Александр зачитывает любимые отрывки из книги, но чтобы понять смысл, надо там читать есть от начала до конца. Это невыдуманные истории, местами очень курьезные. Чего стоит один только треугольник отношений муж, жена, теща?
Ситуацию мы в его рассказе узнает каждый. Ее можно смешно обозначить. Но отец Андрей предлагает не только посмеяться над курьезом, он еще и как пастырь, как священник предлагает выход из ситуации.
Почти 2000 рассказов, очерков, эссе. Все авторство протоиерея Ткачева. Однако отец Андрей не уточняет, сколько книг он прочитал, потому что не считает их. Вот лишь маленькая часть его библиотеки. Здесь на полках, рядом с Библией и житиями святых, классика. Украинская, российская и зарубежная. Это все новости на сегодня. На следующей неделе, во вторник, 10 декабря, Православная Церковь чтит икону Божьей Матери Знамение. А в пятницу не забудьте поздравить именинников, тех, кто носит имя Андрей. 13 декабря мы отмечаем память апостола Андрея Первозванного. Это первый ученик, которого позвал Христос. Его имя в переводе означает «мужественный». Он, как доблестный последователь Господа, принес благую весть многим народам. Всего хорошего. До свидания.